Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15:05 в Москве. Это действительно программа «Книжное казино». У микрофона ее крупье Никита Василенко, а помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Плюс 7-985-970-45-45 телефоны для ваших смс-ок. Сегодня вы можете задавать свои вопросы, а можете отвечать на наши вопросы, потому что мы же казино, и у нас всегда для вас есть викторины, где будут ценные призы. И смотрите нас на канале «Эхо Культура» в Ютьюбе. Не просто смотрите, а ставьте лайки, проявляйте разную активность, пишите в чате, мы на все обращаем внимание. И прежде чем я перейду к сегодняшнему нашему гостю, сначала традиционные рубрики «Книжный рейтинг». Итак, сперва я назову рейтинг по версии трех крупнейших магазинов Москвы. Это «Библиоглобус», «Московский дом книги» и «Книжный магазин Москва». Итак, пятерка начинается с «Гая Анонима» «После Рима». Четвертое место — Сергей Тармашев «Древняя предыстория». Книга пятая — «Время сильных духом». И третье место — Александр Казаков, издательство «Питер». «Лист севера. Большая стратегия» Владимира Путина. Это бронза. Вот Тармашева, Сергея и Александра Казакова вы могли наблюдать все это время в нашем рейтинге на протяжении всех наших, скажем так, карантинных недель. Второе место — Екатерина Рождественская «Балкон на Кутузовском». Ее, скажем так, книга о 60-х, 70-х, о духе, о культуре той эпохи. И первое место — Вениамин Смехов «Жизнь в гостях. Воспоминания». Вениамин Смехов был гостем программы «Дифферамб» Ксении Лариной на прошлой неделе. И вы можете этот выпуск пересмотреть на канале «Эхо Культура» в Ютьюбе. И прежде чем мы перейдем к нашему гостю, я еще один рейтинг назову. Это рейтинг электронных продаж Литреса. Литрес нам сегодня предлагает такой топ-5. Их топ-5 выглядит следующим образом. Александр Ширвинд открывает эту пятерку, опережая «Некролог». Далее четвертое место — 50 способов повысить самооценку Анастасии Залога. Бронза — «Внутри убийцы» Майк Омер. Второе место — Марина Суржевская «Вейн». И первое место — барабанная дробь Борис Акунин «Просто масса». Продолжение приключений Эраста Фандорина, но уже не Эраста Фандорина, а его помощника Массы, который возвращается домой в Японию и отдается приключениям. А у нас в гостях сейчас появится Сергей Никитин. Я напомню, что Сергей Никитин — это историк, это старший научный сотрудник Музея Москвы, известен также как автор проекта «Велоночь», идеолог, я бы сказал, проекта. И он у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Сергей, слышите ли вы меня?
Да, здравствуйте, да, здравствуйте. Я вас слышу прекрасно.
Отлично, связь налажена. Хьюстон, у нас проблем нет. Я скажу,
слышите
что...
меня?
Да, мы слышим и видим. Ура, ура. Я скажу, что поводом для нашей встречи стала книга Сергея «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города в России». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой. И эта книга нам рассказывает историю российских топонимов. Ну, как российских? То, что мы подразумевали Россией. То есть Российская империя, Советский Союз. То есть самая широкая география. Но, Сергей, у меня на самом деле первый вопрос, как к автору проектов, связанных с историей и передвижением. Например, я уже, как говорил, «Велоночь». Признайтесь, на самоизоляции вы загрустили? Сергей?
Как раз, наверное, не загрустил, потому что работа с топонимами — это постоянное путешествие по карте, поэтому в какой-то степени топонимист путешествует по карте так же, как будто бы во сне, представляя, как выглядят те или иные места в городе. Или в городе в твоем собственном, в который ты не можешь спуститься и даже купить продуктов дальше, чем на 150 метров. Или же в городе, который находится за полярным кругом. Потому что когда я придумал книжку «Страна имен», а процесс занял примерно более 10 лет, в силу того, что изначально была научная диссертация в Институте языкознания, а потом хотелось превратить это действительно в нечто, что будет интересно широкому кругу людей. ну, людей, которым интересна и история, и география, и, конечно же, культура, языковая культура, потому что это книга, в которой сочетаются и в которой жонглируются вот эти очень важные темы для нас.
То есть изначально это
поэтому на изоляции мне было нормально.
Это был изначально такой академический большой труд, который вы конвертировали в научно-популярную книгу. Правильно я понял?
Да, я должен здесь вспомнить своих учителей, прежде всего, конечно же, Светлану Сергеевну Нерейцину, которая, прочитав мой первый вариант моей диссертации, сказала мне, что это невыносимо скучная диссертация, что происходит, почему вы так скучно написали. И мой научный руководитель Александра Васильевна Суперанская, она тоже сказала: «Сережа, ну что ж так скучно все написано, у вас такая веселая тема». Я сказал: «Ну, мы же занимаемся серьезной наукой, давайте писать научно, серьезным таким языком». И я стал пересматривать свою работу и расширил ее хронологические рамки, и в итоге та диссертация, которую защитил, она была значительно веселее. И главное, что в ней появился новый тезис, которого не было изначально. Тезис о преемственности России советской тому, что происходило в России имперской. Потому что в этой книге, как вы справедливо сказали, анализируется опыт нашей жизни в Российской империи, нашей жизни уже в Советском Союзе и сейчас. Потому что я, в общем-то, живу в 21 веке, мне кажется, нам всем интересно, как сейчас это происходит.
А все-таки саму книгу вы успели дописать раньше, чем началась вот эта вся ситуация с пандемией? Или уже добивали непосредственно, пока мы все были заперты?
А в самом начале пандемии, да, эта книжка наконец-то оказалась в типографии. Мне очень хотелось еще внести туда, естественно, несколько новых апдейтов. Эту историю про то, что московский метрополитен по поводу пандемии переименовал несколько станций временно. В общем, ну и так далее. Но уже она все-таки была, уже печаталась, несмотря на пандемию.
То есть можем уже ждать издание расширенное,
дополненное. Слава нашим типографам.
Это хорошо, действительно.
Безусловно, безусловно, друзья. Если у вас эта книга, вам, например, обратите внимание, библиография, там есть ссылки в книжке,
Вся библиография, естественно, присутствует в книжке. Я говорю это как читатель, потому что книгу я получил перед эфиром и успел с ней ознакомиться. И там очень-очень много интересных фактов изложено, которые, наверное, напоминают какую-то даже почемучку для взрослых. И пока у нас небольшие дискоммуникации связи, я, пользуясь случаем, начну крутить волчок нашего казино и задам первый вопрос. И я скажу, что сегодня у нас два ценных приза разыгрываются. Первый, кто ответит, получит книгу Сергея Никитина «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города России». А второе место получит книгу Михаила Крома «Рождение государства. Московская Русь. 15-16 веков». Итак, внимание, первый вопрос. Как назывались Феодосия и Севастополь при Павле I? Вопрос простой, казалось бы. Как назывались Феодосия и Севастополь при Павле I? Жду ваши ответы на телефон +7 985 970 45 45. И, ну да, только по смс-кам, потому что вот в чате многие пишут иногда ответы, в чате можно подсматривать подсказки, да. Поэтому приходите на канал «Эхо культуры» в YouTube. Но ответы мы ждем все-таки на смс. И я сделаю небольшую подсказку. Как вы помните, Павел I очень конфликтовал со своей матерью Екатериной Великой. И поэтому именно с этим может быть связано то, что при Павле I Феодосия и Севастополь назывались как-то иначе. Вот как они назывались, я жду от вас правильный ответ. +7 985 970 45 45. То есть надо дать два названия. Сергей, вот мы как раз прервались на самом интересном месте, но я бы уже хотел начать такую серьезную академическую беседу. Давайте разобьем нашу историю на определенные этапы. Вот чем отличался, не могу найти короткий русский эквивалент, нейминг в разные времена?
Ну, смотрите, действительно, у нас в 330 лет назад, когда к власти пришел Петр Великий, Петр I, у нас кардинально изменилось у власти отношение к топонимии. У нас появились в полном смысле слова мемориальные названия, у нас появились декоративные названия, у нас расцвела вся вот эта топонимия, в которой мы до сих пор живем. И я говорю о том, что, наверное, слово «нейминг» в этом плане, оно вполне себе уместно в силу того, что его можно заменить искусственной номинацией, искусственным называнием, как вы хотите. Но речь-то, в общем-то, об этом и идет. О том, что название придумывается одновременно, в то же самое время. Если мы посмотрим внимательно, знаете, под микроскопом, на то, что происходит в любом городе, в любой деревне, на любой улице, мы увидим бесконечный процесс, который я называю топогенез. Генерации и регенерации и деградации имен вместе с объектами. Наверное, вот вы обращали внимание, что вдруг, смотря на карту, рядом с вашим домом обнаруживается, что вот у этого маленького переулочка есть имя, оказывается. Но вы никогда не использовали это имя, потому что вам в голову не приходило, что у этого переулочка может быть имя. Им и никто и не пользуется. Этого места не существует, этого имени не существует, хотя официально оно присутствует. Вот так в Москве есть, например, Тверская площадь. На ней не прописано ни одного дома. Ни Институт марксизма-ленинизма, ни Арагви, ни Моссовет, в котором теперь мэрия Москвы. Все эти объекты прописаны по Тверской, либо по переулкам. А это такой фантомный топоним. А с другой стороны, у нас в Москве есть массу названий, их часто называют микротопонимами, которые при этом известны широкому кругу людей, которые живут вокруг, но абсолютно неизвестны официальной карте. Например, чудесная лестница Малюшенко, которая ведет от метро Цветной бульвар наверх каретным рядам. Очень, кстати, красивое, любопытное место. Всем советую, кто живет в Москве, там пройтись как-нибудь. Вот такие происходят ситуации. То есть нейминг, да, официальный или там авторский, сделанный маркетологами, сделанный утвержденный государственными служащими, там, метрополитеном, комиссией по переименованиям. А есть живая стихия, которая все это перерабатывает. И с ее точки зрения это хорошо, это плохо, это вообще не нужно. Это зачем? И вот эти два процесса, мне очень интересно их наблюдать, потому что они оба очень важны.
Ну вот и давайте обратимся к истории, например, чем отличался, не хочу произносить это западное слово, нейминг, от нейминг в эпохе Руси и нейминг Российской империи. Например, я склонен предполагать, что во время Руси имена улиц, если улицы в принципе были, они назывались по сфере деятельности тех или иных людей, которые находились там, например, какой-нибудь Мясницкий ряд или там, не знаю, какие еще могли быть какие-то определенные занятия. А уже в Российскую империю, наверное, начали появляться какие-то имена, которые связаны с героями, может быть, известными княжескими родами. Так ли я понял? Или все-таки немножко есть другой принцип называния?
А вы меня хорошо слышите, ведь, да?
Да.
Отлично. Смотрите. И нейминг, или не нейминг. Вообще, вся топонимия, то, как она появляется, это все абсолютно глобально. И все это связано с теми реалиями, которые для людей важны. Важен для тебя, вот как мы прекрасно знаем из Евгения Онегина, навигация в Москве и в других городах шла не по улицам, а по приходам, по храмам. И потому что, во-первых, все были в этом храме, все знали, где это находится, и у храма заметный силуэт. Его легко обнаружить. Вот сейчас у нас идет навигация в городе сразу несколько таких вот важных элементов. Да? У нас есть станция метро, у нас есть сетевые рестораны, которые тоже все узнают очень хорошо, начиная с Макдональдса, естественно. И что еще есть у нас? Вот из таких вот больших универсальных маркеров, которыми мы пользуемся. Достаточно каких-то других. И вот по этим объектам возникают и появляются названия улиц. Вообще, название улиц – это вещь достаточно поздняя, потому что вот вы правильно, да, по-моему, назвали какие-то там торговые ряды, там мясницкие ряды. Действительно, названий улиц изначально не нужно много. Это когда возникает развитая налоговая структура в городе, кадастр, там все надо описать, собирать деньги. Вот тогда-то власть задумывается о том, что надо всех перенумеровать, не потерять ни одного переулочка, прийти ко всем, постучаться и забрать деньги. Вот, а в целом функция адресации вполне себе работала, по крайней мере, в случае традиционного города, не города уже 19 века, но до 19 века, в системе усадьбы такого-то, там кто еще получал письма тогда, да, не крепостные же крестьяне, и там, храмы, да, о чем я говорил. И та же самая система в Европе и в Америке. Мне очень в этом плане очень важны для меня все топонимы в наших городах, которые сохранили упоминания о таких реалиях, как, например, рестораны и кабаки, постоялые дворы. Их было масса, но, к сожалению, в 20-30-х годах их заменили Марксами и Энгельсами 8 марта, 7 ноября. Вот. И, ну, в Москве и Петербурге до сих пор есть несколько таких чудесных мест. Знаменитый Разгуляй московский, Ладожская по Ладоге, Расстанная улица в Санкт-Петербурге, которая вела к кабаку, находящемуся у кладбища.
А тот самый Поцелуев мост связан, по-моему, с кабаком Поцелуева.
Да. Конечно, да. Вот этот источник для меня, он любопытен. Это как раз вот мы говорим здесь не о нейминге, не об искусственном наименовании, а именно о том, что люди выбрали эти реалии в качестве в своем внутреннем общении, в навигации, как основополагающие. Мост находится рядом со знаменитым кабаком, вокруг только тюрьма и тьма, ну почему бы не назвать этот мост по кабаку? Да, вот у него вот светит лампа, вот этот вот фонарь около этого кабака, Поцелуева. И жизнь становится приятнее. Вот, так что вот так зарождаются названия, и приехав в любой город, и в Прагу, и в Лондон, и в любой другой город, в котором сохранилось больше вот этой оригинальной топонимии, мы увидим множество названий, связанных не только с храмами и с владельцами дворцов, но и с различными заведениями.
А тем временем я уже успел задать первый вопрос, напомню его, как назывались Феодосия и Севастополь при Павле Первом. И у нас уже есть первые победители. Ими стали Сергей 8007 и Антон 6966. И правильный ответ, соответственно, Феодосия Кафа, а Севастополь Ахтиар. И вот, Сергей, прокомментируйте, вот, с чем связано это переименование?
Да, блестяще. Я аплодирую способностям слушателей «Эхо Москвы». Мне очень приятно, что нашли правильный ответ. Действительно, эта история, это интересная история в том плане, что часть исследователей до сих пор уверена, что этих переименований не было. Но опубликованные в книжке путеводитель, написанный Сумароковым, как раз показывает четко и внятно, там описано, в прошлом называвшийся Севастополь. Значит, Павел I возвратил на карту страны несколько имен татарского происхождения, тюркского происхождения, ну, в данном случае связанного с крымскими татарами. Это были показательные акции, которые для него означали, ну, я называю это топонимической местью. Дело в том, что действительно в России топонимика стала пространством большой игры, не только политической, не только внешнеполитической, как Петр I разговаривал со шведами и со своими европейскими партнерами, но также в той же самой степени монархи дошли до того, что стали выяснять отношения друг с другом на карте. И причем это произошло, вот чем оригинальна эта история, тем, что это выяснение отношений между матерью и сыном после того, как мать ушла. Павел I мстил таким образом за, естественно, за убийство своего отца. Топонимия Новороссии создавалась, конечно же, в тандеме с Потемкиным. И вот эти показательные уничтожения красивых греческих, неогреческих названий, которые они придумали, это был вот такой удар в греческий проект Екатерины Великой и ее суперамбиции о том, что мы восстановим Византийскую империю. И сын Павла Константин, как известно, ему поэтому и дали это чудесное имя. Он должен был быть новым императором.
Да, тот самый греческий проект Екатерины II, и, в принципе, даже не Екатерины II, дома Романовых, а только у Екатерины II он превратился в греческий проект по наименованию, а так все время ждали, когда снова прибьем щит кротам Царьграда. Но тут у нас, пока мы не раскрыли всех секретов, хочется задать уже второй вопрос, потому что он, я сделаю подсказку, связан так или иначе с греческим проектом Екатерины II. Внимание! До определенного времени в России не было принято давать названия улиц, городов в честь деятелей культуры. А какой город стал в этом первым? Еще раз. До определенного времени в России не было принято давать названия улиц, городов в честь деятелей культуры. А какой город стал первым? Я подсказываю, что этот город является частью греческого проекта Екатерины II. Я также подскажу, потому что, на самом деле, это сложно. Город назван в честь поэта, и поэта, не связанного с Россией. И я также подскажу, что город сейчас скорее поселок городского типа и находится не на территории Российской Федерации. То есть я вот вам все подсказки выдал. Вот просто казино играет на стороне посетителя. Это прям я скажу, даже нечестно в какой-то степени. Поэтому давайте правильный ответ. Плюс 7985-970-45-45. Сергей, ну, правильно я понял, что от Европы мы, в принципе, ничем не отличались, потому что наша культура создания названия, она развивалась, в принципе, одинаково, в том числе из-за схожести природных условий и то, что мы являемся частью такого христианского мира.
Да, это параллельная работа. Я должен сказать, что здесь, конечно же, эпоха Просвещения, вот этот огромный корабль, огромная бригантина Просвещения, которая шла по Европе с конца 17 века. И одним из первых супердеятелей этого просвещения был Петр Великий, при том, что способы передачи информации у него были иной раз очень специфические и жестокие. И тем не менее его отношение, его концепт, в силу того, что он, знаете, в силу своего характера не терпел долгих промедлений, вот эта проектность, которая заложена в его названиях, в этих названиях, которые предшествовали в том числе и строительству, он давал названия, и дальше что-то подрастало, превращалось в Оранинбаум, или в Петергоф, или в блистательный Петербург. Вот так все, с этой эпохи все началось. И можно сказать, что Екатерина со своим греческим проектом и со своими мощнейшими амбициями по вот этим новым присоединенным территориям и вообще по разделению Османской империи, которые у нее были, она оказалась абсолютно в тренде того, что в конце ее правления делали французские революционеры с топонимами. То есть мы в этом плане даже опередили в своей проектности, в своей любви грецизмом. Если вы вспомните, то для французской революции же тоже играли огромное значение наследия Рима и Греции, свободолюбивые бруты, да, которым людям давались эти имена. Вот просвещение варилось не только во Франции, просвещение варилось и в Нидерландах, просвещение варилось и создавалось в Российской империи. Поэтому мы называем ее просвещенной
Все-таки, да, Екатерина II имела переписку с Вольтером, тут никак не поспоришь, была действительно просвещенная императрица. А тем временем к нам сыпятся ответы, среди них я уже вижу правильные, но есть и такие, как Херсон, Пушкин, София, но вот уже мне несут победителей, список победителей, и я их непосредственно перед рекламой и уходом на новости назову. У нас стала такая женская команда. Мария 9300 и Мила 5265. Они правильно ответили. А что же за ответ? Какой город стал первым? Первым, конечно, стал город Авидиополь, который сейчас находится на территории Украины. И назван он был в честь поэта Овидия. Сергей, буквально 20 секунд. Почему Овидий?
Овидий, потому что считалось, что этот великий поэт эпохи Августа прожил свои последние годы, изгнанный из Рима, именно в этой части Причерноморья. Ну, впоследствии исследователи решили, что все-таки это было Костанцы. Все. Поэтому там теперь стоит большой
памятник.
Теперь
мы уходим на новости, рекламу. Оставайтесь с нами, это программа «Книжное казино».
«Книжное казино». Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15:35 в Москве. Это по-прежнему программа «Книжное казино». У микрофона ее крупье Никита Василенко. Помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, наши телефоны плюс 7985-970-4545 для ваших смс-ок. Комментируйте эфир, задавайте свои вопросы, а также отвечайте на наши вопросы. У нас остался, к сожалению, всего лишь один вопрос викторины, поэтому не упустите свой уникальный шанс выиграть книгу. А сегодня у нас главная книга – это «Страна имен. Как мы называем улицы, деревья, древние города в России». И в гостях ее автор, историк, старший научный сотрудник Музея Москвы Сергей Никитин. Сергей, еще раз здравствуйте.
И привет, привет.
Прежде чем мы продолжим нашу беседу, я все-таки задам тот самый последний вопрос, когда у вас есть уникальный шанс выиграть книгу. Напомню, что книги мы по-прежнему разыгрываем в электронном формате, потому что все-таки обстановка эпидемиологическая немножко вызывает вопросы, но электронный формат даже чем-то интересней. Итак, сегодня могло бы исполниться 58 лет Виктору Цою, и в связи с этим последний вопрос посвящен ему. В каком городе появилась первая улица Виктора Цоя? Простой вопрос. В каком городе появилась первая улица Виктора Цоя? +7 985 970 4545 телефон для ваших ответов. Сергей.
Опять не слышно.
Сейчас вы меня слышите? Сейчас связь у нас немножко подвисла. Но пока мы перезагружаемся, еще раз напомню вопрос. В каком городе появилась первая улица Виктора Цоя? Ждем ваш ответ на +7 985 970 4545. Об этом, кстати, тоже рассказано в книге Сергея Никитина. Книга, напомню, называется «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города в России». Книга охватывает самую широкую географию, то есть не просто Россия, а все то, что было Российской империей, Советским Союзом, Древней Русью. И здесь мне очень интересно было, например, читать определенный эпизод про переименование в советское время. Так, например, естественно, все хотели избавиться от названий, связанных с царской фамилией, то есть с домом Романовых. И очень был примечательный эпизод, что не все удавалось вычленить. А так, например, в 1902 году появился поселок Ольгинское, названный в честь дочки последнего российского императора. Но название казалось абсолютно нейтральным, и, соответственно, никто даже не мог подумать. И так поселок существует и по сей день. И поэтому мы можем говорить, что советская власть как бы не пыталась вымарать историю, но ей полностью это не получилось. Сергей снова с нами. Сергей, слышите ли вы меня? Сергей снова пропал с наших радаров, скажем так. А тем временем очень много приходит ответов на последний вопрос. Популярный Санкт-Петербург, да, Ленинград, родина Виктора Цоя, но нет, нет, как ни странно, историческая его родина не стала первой в этом, скажем так, в гонке названий. Кто-то вспоминает Москву. Москву, наверное, вспоминают из-за стены Виктора Цоя. Но тоже нет. Стена – это всего лишь как раз то народное название, которое нигде официально не зарегистрировано. Вот именно о разнице народных названий и официальных государственных нам как раз в начале программы рассказывал Сергей Никитин. Но именно официально назвали в этом городе Нижегородской области. Я уже даже подсказал. И подсказал я не просто так, потому что я уже вижу, на самом деле, правильные ответы. Поэтому, в принципе, здесь уже можно остановиться в плане нашего розыгрыша, потому что я его даже назову, а победителей чуть позже. Правильный ответ – это, конечно, город Арзамас. Именно там появилась самая первая улица имени Виктора Цоя, которому сегодня бы могло исполниться 58 лет. Но не Петербург, не кто-то другой, а именно Арзамас. А вот мне как раз принесли имена победителей. Ими стали Екатерина 15:41 и Сергей 35:61. Поздравляем их с получением призов. И я уточню, что Екатерина, так как она прислала раньше, получит книгу «Страна имен» Сергея Никитина, а Сергей получит книгу «Рождение государства. Московская Русь. 15-16 век» Михаила Крома. Сергей, вы снова с нами. Слышите меня? Сергей?
Да.
Да, вы снова со мной.
Слышу. Отлично. Странная полоска связи.
Да, ну, тут у нас, как говорится, полеты на разных космических скоростях. Все-таки программа «Казино», все пытаются выиграть. Наверное, прям прибивает нам сигнал связи. Сергей, ну, вот я уже упоминал, начал рассказывать о советской эпохе. И я вот, например, упомянул то, что советским властям не удалось вымарать некоторые названия, связанные с царской фамилией. Например, вот есть поселок Ольгинское, связанное с дочкой последнего императора Николая II. И вот в этом плане вообще в чем заключалась специфика советских названий? Вот все советских названий первых 10 лет. Наверное, с героями революции они были связаны в первую очередь.
Так, и...
Сергей?
Так.
Да-да-да.
Да, а повторите, пожалуйста, вопрос.
Вопрос, да. А вот первые названия советские, вот когда революция только свершилась, советская власть после гражданской войны установилась, как они, по какому принципу они начали переименовывать старые названия, особенно те, которые были связаны с семьей последнего императора, ну, вообще с императорской семьей? Сергей?
Ну, прежде всего, все хотели избавиться от имени Николай, потому что Николай — это было имя токсичное, как бы мы сейчас сказали. И в тех даже случаях, когда деревня, поселок, город не имел отношения к Николаю II, тем не менее, это имя как токсичное, его хотели убрать с карты. Слышно вам, да?
Да, слушаем внимательно.
Вот. А дальше происходило следующее, что даже деревни, у которых были, которые были названы, села, названные по храму Николая Чудотворца, тоже заодно можно переименоваться. Все просили о переименовании, писали письма в Москву, в административную комиссию, которая вначале была при НКВД, потом была выделена и работала при ВЦИК. И главная, интереснейшая проблема состояла в том, что переименований было значительно больше, чем то, о чем знала административная комиссия. То есть вот мы с вами, Никита, живем в деревне Запердяшка. А какая деревня Запердяшка? А, например, мы живем с вами в городе Пришиб, Волгоградской области. И нам это название не нравится. Мы хотим называться Ленинск. И мы даже не сообщаем Москву о том, что мы переименовались. Вот мы решили, что мы теперь Ленинск. И через некоторое время в Москве получают какую-то корреспонденцию и видят, что там написан какой-то Ленинск. Что это за Ленинск? У нас же Ленинск уже есть под Москвой, бывший Талдом. У нас есть Ленинск еще и на востоке страны. А это-то что за Ленинск? Из Царицынской губернии. Значит, надо разобраться. Пишут письмо. Они говорят, да мы переименовались в 18 году. Так что, ребята, принимайте нас такими, какие мы есть. Административная комиссия говорит, нет, вы без каких-либо прав переименовались, поэтому возвращайтесь, как вы, к своему старому названию. Но вот за что люблю Волгоградскую область, бывшую Царицынскую губернию, они не послушались и сохранили название Ленинск. И до сих пор решит называться Ленинском. Вот представьте, такой случай неповиновения. Репертуар названий был разный, выбирали названия нейтральные, позитивные названия, такие как «Цветочная», «Цветковая», я пишу об этом, да, в книге. Первые, самые первые переименования — это избавление от имен некрасивых. Кстати, еще Екатерина Великая призывала убирать с карты некрасивые названия. Вот это продолжилось, но это уже была инициатива снизу.
Это была инициатива снизу. У нас как раз была интересная смс-ка на этот счет, вот, к сожалению, ее потерял, про традицию переименования плохих названий. И вот, да, нашего слушателя Сергей спрашивает, следует ли вернуть исконное название Старый Живодерный переулок, улица Красина?
Ну, вот знаете, коллеги и наши слушатели в Уфе прекрасно знают, по какой причине весь центр Уфы сохранил советские названия. Потому что, по-моему, Ленинская улица была улицей Лазаретной, улица, ну и так далее. Названия, которые были вот в том городе 19 века, они были буквальные и они были некрасивые. И старожилодерное, конечно, мы можем вспомнить и Гологузова, и массу других, и там, как называлось старое название подмосковного Солнцева. Я считаю, что я согласен с мнением Петра Великого и Владимира Никонова, одного из патриархов нашей эпонимики, который здорово сказал: люди не хотят жить в музее. Мы все-таки живем. Для историков существуют старые карты, мы можем изучить это, посмотреть. Безусловно, об этом надо упоминать в энциклопедических изданиях, в Википедии. Это очень всегда интересно, любопытно для истории языка, для истории культуры, для истории региона. Но в то же самое время заставлять людей переселяться обратно в Живодерную улицу не стоит.
А вот у нас, опять же, есть смс-ка от нашего слушателя Московской области, который рассказывает про город Енисейск, где половина улиц названа фамилиями партийных руководителей, которых колчаковцы расстреляли примерно сразу же, как там снова отобрали после советской власти этот город. История.
Очень приятно слышать нашего слушателя из Подмосковья, который знает прекрасный, действительно старейший город сибирский наш, Енисейск, в котором, кстати, до недавнего времени, ну как еще пару, несколько десятилетий назад, сохранялась улица с потрясающим революционным названием «Красная щель». И действительно, в этом старом городе все улицы сохранили имена революционеров. Добавлю, вот то, что произошло, та декоммунизация, которая прошла в Москве и в Петербурге, по-большому остановилась вот на этих городах. И у нас в большинстве даже крупных областных центров полностью сохраняется топонимия советского периода.
А вот следующая волна, получается, наверное, была связана с именами героев Великой Отечественной войны. А другая волна была связана, например, уже с хрущевской оттепелью, когда он хотел избавиться от названий, связанных с культом личности Сталина. Так ли это?
Да, вы совершенно правы. Это были, собственно, последние мощные волны, потому что остальные волны уже были революционными, то есть возвращение к старым названиям, то, что произошло в эпоху перестройки, когда под эгидой Российского фонда культуры и Дмитрия Сергеевича Лихачева начался процесс восстановления названий городов. И, кстати, не забудем, что первым в этом движении был город Ижевск, который не захотел называться Устиновым и который, по сути, произвел беспрецедентную, феноменальную акцию отказа и борьбы с новым названием Устина и одержал верх, несмотря на то, что это еще были застойные времена. Так вот, после этого успех Устинова стали развили другие города России и вернулись к старым названиям Тверь, Санкт-Петербург, и вы все знаете хорошо эти города. Вот. Хрущевская эпоха действительно была ярким моментом. Я должен сказать, что как раз-таки хрущевская эпоха во многом связана, с восстановлением Парада Победы и 9 мая как праздника. Это эпоха, которая берет военную линию, безусловно. С другой стороны, это эпоха Гагарина, потому что вот у нас есть Пушкин, который есть в каждом российском городе благодаря 1937 году, и у нас есть Юрий Алексеевич Гагарин, который тоже есть в каждом российском городе 1961 года. Причем, как показывает сопоставление, совершенно феноменальные сроки были по присвоению этого имени, и полное ощущение, что этот процесс был неконтролируем. Власть не могла удержать поток любви к Гагарину и восхищение его полетом. И в итоге мы получили вот эту совершенно феноменальную линию названий посвящение Гагарину практически в каждом российском городе в течение нескольких дней после его полета, представьте. Никакого там десятилетнего срока, никакого долгого обсуждения. Просто решили, сделаем.
А, наверное, второе космическое имя, которое присутствует в российских городах, это Валентина Терешкова.
Да, совершенно верно. Здесь мы можем как раз увидеть и посмотреть, что у нас в целом женских имен, если мы говорим о развитии наших городов, развитии нашей культуры, то здесь мы можем сказать, что Валентина Терешкова действительно самый популярный женский персонаж у нас на картах до сих пор. И, к сожалению, очень мало у нас посвящений женщинам-ученым, женщинам-поэтам, женщинам-актрисам. То есть у нас не просто их мало, у нас их нету, друзья. И это как раз я обращаюсь ко всем тем людям, кто принимает решения, кто придумывает названия, кто активно взаимодействует с местной властью. Давайте вспоминать наших прекрасных женщин, потому что и прежде всего вспоминать, конечно, что мы страна не только космическая и военная, но мы страна научная. Мы страна большой литературы, большого искусства, музыки.
Вот этот вопрос, который вы подняли о том, что мало женских имен на наших городах и селах, это мы можем обсудить в программе «Неудобной», нашей новой программе, которая выходит по вторникам о роли женщины в обществе. Сергей, у нас совсем осталось мало времени, буквально минута, много вопросов, но 30 секунд, самый главный вопрос. Все уже не надеются поехать в выездной туризм. А внутри России куда можно отправиться? Вот топ-3 места. Напоследок.
Топ-3 места. Я вообще, в принципе, советую в самой книге «Страна имен» написано для тех, кто любит путешествовать в кресле. Поэтому вы можете отправиться в путешествие по карте. Но если говорить серьезно, то я считаю, что для тех, кто живет в центральной части России, Волжская Россия, Волжская наша цивилизация – это то место, которое стоит исследовать, посмотреть не столько с точки зрения топонимики, но и с точки зрения людей, пейзажа. Там массу открытий. Самара. Одна Самара чего стоит?
Самара – городок. Спасибо большое. Это был Сергей Никитин, историк, старший научный сотрудник Музея Москвы. И мы говорили о его книге «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города в России», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение». Всем спасибо, кто был с нами сегодня в программе «Книжное казино». До новых встреч. До свидания. Спасибо.